Мы читаем учение десяти сферот, первый том, вторая часть, страница Самех Хет, 68-я, внутреннее созерцание, пункт Самех Далет, 64-я. Вопрос можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. 64-й пункт, внутреннее созерцание. Часть света, которая должна была войти в стадию Далет и была оттолкнута от нее, стала отраженным светом Орхозер. И потому после сокращения, когда Малхут мира бесконечности вернулась и притянула высший свет, поскольку притянула его посредством стремления, что в ее стадии Далет, то притянулся к ней высший свет также и в стадию Далет. Но в силу экрана, который она установила, чтобы препятствовать свету, чтобы он не распространялся в стадию Далет, вернулась эта часть света обратно. Этим выполнила Малхут стадия Далет свое первоначальное желание получать в себя свет только в три стадии. Однако та часть света, которую экран вернул обратно к его источнику, то есть часть, предназначенная для стадии Далет, не исчезла из него, а стала большим светом, облачившим три стадии высшего света. От места экрана и выше до корня, и этот отраженный свет стал получающим кли для трех стадий высшего света вместо стадии Далет, как сказано выше.
Прежде всего, мы здесь видим, что то же самое желание получать не исчезает, не стирается, работает все время, и только оно работает. В нем есть ощущение получения, ощущение разницы с дающим, который вызывает стыд, решение сократить себя в получении, решение работать сейчас наоборот, ради отдачи, и все остальные, вытекающие из этого действия. Нет никакой возможности работать с какой бы то ни было частью творения, кроме как с этой частью. Четвертой стадии в четвертой стадии. Далет да далет. Это далет, которая видит предыдущее, которая впечатляется от трех предыдущих стадий и из этого действует. Мы говорим о желании получать, исторгающем свет, поднимающемся, опускающемся, все эти меняющиеся в нем свойства, разделения. Это мы только на своем языке, нашими словами так об этом говорим. На самом деле мы все время работаем только с той же самой природой, только с желанием получать, в получении, в отдаче и в чем бы то ни было, говорить больше не о чем, кроме как о желании получать. И оно должно быть под сокращением, с намерением отдачи. Вот и все. Только об этом можно говорить. Нет больше действий. Желание получать — это материя, которая должна быть под сокращением. И с намерением отдачи, с силой намерения и величиной намерения пользуются этим желанием получать. А то, чем не пользуются, не могут пользоваться, находится под сокращением. Хорошо? Вопросов нет? Ахамиком. Ну, давай.
Он пишет, что стремление — это четвертая стадия.
Ну, конечно. А где еще можно что-то почувствовать, кроме как в желании?
Стремление — это ощущение или стремление — это свойство, которое есть?
Неважно, но где оно ощущается?
Почему нужно пробуждать его? Почему оно не существует?
Как оно может существовать само по себе? Стремление, желание должно пробуждаться со стороны творения. От Творца не может прийти стремление. Творец может так подстроить, косвенно подстроить ему стремление к чему-либо. Я тебе что-то даю, ты ничего не хочешь. У тебя есть, слава Богу, все. Как Исав говорит, слава Богу, у меня все есть. Так я прихожу к тебе и говорю, хорошо, я хочу дать тебе подарок. Подарок — это когда дают без хисарона. Но я даю тебе подарок. Давая тебе подарок, нечто, чем ты можешь насладиться над своим желанием, свыше своего желания, к чему у тебя нет, к чему ты не предварил своего желания, я тем самым выстраиваю в тебя определенный вкус, даю тебе, это называется там. В тебе что-то получилось. Ты, например, любишь семечки? Израильтяне любят семечки.
Белые, тыквенные такие.
Хорошо. Так я тебе даю, например, одну семечку. Ну что такое одна семечка? Зачем тебе все остальные? То же самое. Тогда ты захотел этого. Ты этого не хотел, но ты съел одну семечку, почувствовал часть общего желания и захотел еще. Я должен знать, что у тебя есть какое-то общее желание. И тогда я этим подарком вызываю в тебе, вытягиваю из тебя это желание. Оно там заложено. Я его вызываю тем, что я даю тебе какое-то наслаждение. Ну, как обычно бывает, ты иногда садишься есть, ну, не очень-то хочется, но постепенно ты пробуждаешь. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Почему? Потому что у тебя есть общее желание. Только оно находится, например, в таком замороженном состоянии. Как подарки, которые ты принимаешь вещи, в которых ты вроде бы и не нуждался, но тем самым пробуждается общий хиссарон. Это еще не стремление реальное со стороны творения. Стремление со стороны творения должно прийти в чем-то дополнительном, что пробуждают в нем. Если Творец пробуждает меня, и я реагирую на это, ну я тогда кукла, которая реагирует на то, что с ней делают. С системной точки зрения здесь нет ничего такого, о чем можно было бы сказать, где можно было бы сказать, что я пробуждаюсь. Когда можно сказать, что я пробуждаюсь, несмотря на то, что я весь в его власти, это когда я все-таки ищу здесь определенный внешний фактор для того, чтобы пробудить себя, стремиться к нему сильнее, чем он пробуждает меня. Это можно делать с помощью группы, учебы, распространения. Везде, где мы можем включиться в чужие хисароны, как будто бы чужие, это все мои желания. Но если я таким образом выхожу к группе и к миру, и хочу связаться с ними, относиться к ним так, как будто они мои, объединиться с ними, с помощью этого я приобретаю у них желание. И это желание мое, потому что то, что мне дает Творец, это желание животное. Духовное, неживое, растительное и животное материи — это три предшествующих стадии. Они не относятся к Малхут. Малхут — это то, что я достигаю своим усилием из окружающего мира, и только это желание называется стадия Далит, моя стадия Далит. Все остальное — это три предыдущих стадии, это все от природы. Это я получаю как пробуждение свыше. Понимаешь? Нужно только различать. Поэтому мы сейчас, как будто бы в духовном нас и нет. Потому что все мы действуем в соответствии с тем, как высший свет нас пробуждает. Он меня зажигает, я включаюсь. Не зажигает, не включаюсь. Я еще не вхожу в группу, я еще не беру у нее хисарон. Из того хисарона, который я постиг, ну как будто бы я. С этим я иду дальше и живу. Так получается, что пришел я в синагогу, а там нет никого, как это говорится. Что это значит? Я пришел туда, где нужно объединяться, а там нет никого, кто бы был объединен с другим. Если не объединены, то у них нет собственного достигнутого желания, о котором он мог бы молиться. Поэтому говорят, нет никого, и это не есть дом для молитвы, бет-кнессет, дом собрания.
Тут возникают два вопроса. Первый, стремление нужно пробудить, но сокращение, наоборот, в этом состоянии нужно как бы отменить его?
Нет. Потому что ты, обращающийся к ближнему, ты уже приводишь сокращение в действие, потому что обращаешься к нему в объединении. Ты на свой эгоизм уже воздействуешь сокращением. Ты с ним хочешь объединиться, ты уже хочешь быть выше эгоизма. В самоотмене. Это у тебя называется цимцум. Если ты на это не способен, то у тебя есть о чем молиться. Но обращение к единству уже включает в себя сокращение.
И второй вопрос. Если три стадии это такие свойства Творца, то почему их нужно пробуждать? Почему Малхут направляет на экран, чтобы свет не распространился в четвертой стадии, и свет возвращается назад и поддерживает ее желание?
В чем Малхут раскрывает отношение Творца к ней? В трех стадиях. В неживом растительном и животном.
Так в чем же она в четвертой стадии раскрывает?
То, что она раскрывает в четвертой стадии, это то, что она раскрывает. Если я уподобляю себя трем предыдущим стадиям, то я, Малхут, называюсь говорящей, подобной Творцу, Адам, Доме.
То есть то, что она хочет, это как-то раздвоенность какая-то получается?
Да никакого раздвоения. Она просто является материей.
Это желание, которое она раскрывает, это желание к отдаче или желание получать?
Об этом я вообще с тобой не говорю. О желании получать мы не говорим. Только желание получать, которое пробуждается к отдаче. Да, прошу вас.
Глава 6, 65 пункт. Отраженный свет делится на сферот в соответствии с облачением сферот прямого света. Из того, что мы выяснили, глубже пойми меру и величину отраженного света, которая не более и не менее, чем величина света, которую кран отразил обратно. То есть та часть, которая пригодна для облачения в стадию далит, если бы экран не отразил ее обратно. Он поднялся наверх и облачил стадии высшего света, то есть стадию Гимл, Зерампин, и стадию Бет, Бину, и стадию Алиф, Хохму, а также корень Кетер. И потому считается, что стадия Далит сама разделилась на те четыре ступени, которые облачил ее отраженный свет, и появились четыре уровня, один выше другого, без самой стадии Далит, так как свет, который относился к ней, поднялся и облачил эти четыре ступени. И потому считается стадия Далит, подобной корню для них и называется кетером отраженного света.
То есть, когда четвертая стадия творения начинает постигать Творца, тогда, когда хочет уподобиться трем предыдущим стадиям, к свойствам отдачи, которые он раскрывает, и хочет прийти к ним, в той мере, в которой хочет к ним прийти, в той мере он сам, в своем желании получать, делится и строит уже в себе, в четвертой стадии, в своей материи, в разуме и в сердце, в желании и в мысли, строит систему, которая подобна Творцу. Только в Творце это система свойств, а в творении это система, которая, это система желаний, взаимосвязанных между собой самыми разными формами связи. Когда эти формы связи от желаний, они строят ту систему, которая систему подобную этим свойствам, которые он раскрывает в трех предыдущих стадиях. Раскрывает ли он эти три предыдущие или нет? Вот вопрос. И как он строит из своего желания, из своих желаний, ту самую систему, ту же систему, как и в Творце, где желание действует не из желания, как мы говорим, в Творце из желания отдачи. Да? Это не то же самое желание, как у нас желание получать. Это не та же материя. Тут есть вопрос, как мы из материи, противоположной Творцу, приходим к подобию Ему. Так что нам нужно здесь понять, что сокращение и отраженный свет и связь между нами, которая каждый раз должна быть противоположной самому желанию получать, но подобной системе отдачи, оно приводит нас к подобию, к уровню человека, когда обе эти системы сближаются и становятся едиными, становятся чем-то единым. Не хватает тут слов, но тут есть много чего. И снова, три предшествующих стадии. Если творение хочет уподобиться Творцу, отдать Ему, то его желание получать начинает делиться подобно трем предшествующим стадиям, трем первым стадиям. Получается, что стадия Далит становится кетером обратного, отраженного света, что и в желании, и в мысли, который находится в глубинах четвертой стадии, в самой внутренней сути творения, в его центре, там он уподобляется дающему. Уподобляется кетер де кетер. Дальше.
66-й пункт. 10 сферот прямого света сверху вниз и 10 сферот отраженного света снизу вверх. И теперь имеются два вида 10 сферот в творении. 10 сферот вниз и 10 сферот снизу вверх. Сверху вниз и снизу вверх, так как имеются 10 сферот в высшем свете, а именно корень, который называется кетер высшего света, и четыре стадии, исходящие из кетера. Стадия алеф называется хохма, стадия бет называется бина, стадия гимел называется зарампин, включая шесть сферот хагат неи, стадия далит — это малхут. И порядок их сверху вниз, то есть от тонкого к грубому. Иными словами, тот, кто более тонкий, он лучше, а самый тонкий из всех, то есть корень, называется кетер, и следующий за ним, то есть немного более грубый, чем кетер, называется хохма, и так далее, до самого грубого из всех, до малхут, которая ниже всех.
То есть сверху вниз и снизу вверх мы должны понимать это с точки зрения качеств, а не расстояния и направления. Понятно, да? Отношение Творца — это его уровень важности на наш уровень важности. Чем, собственно, с помощью чего дается это направление сверху вниз? Чего здесь такого есть в воздействии Творца, что находится в таком изменении, определяющем вектор, направленный сверху вниз? Например, есть точка, Творец хочет отдавать. Почему из этой точки нужно, должно что-то тянуться, это притяжение света будет называться сверху вниз, и это будет называться его воздействием нижним. То есть своим воздействием на нижних он берет образ нижнего и облачает его на эту точку отдачи. Точка, его точка отдачи. Ее он облачает в образ нижнего. И тогда, когда она распространяется в образе нижнего, да, это называется сверху вниз. В соответствии со свойствами нижнего. Ясно? Шорош алиф бет гимели далед. И тогда это называется снизу, простите, сверху вниз, Творец воздействует. И когда его воздействие приходит, оно действительно приходит к нам, потому что он облачает это в форме приемлемой для нас. Мать говорит на языке младенца, она облачает себя снизу, сверху вниз к нему. Тогда он понимает ее и может отвечать ей. Снизу вверх. Что такое снизу вверх? Как это происходит? В нашем случае, если он старается взять у нее нечто, что будет в большей отдаче. Творец дает нам, например, какое-то свое воздействие. У него воздействия есть определенная часть, которую мы должны дополнить. Если мы берем все его воздействие снизу вверх, а ту часть мы дополняем. Это значит, что мы связываемся и понимаем друг друга. То есть снизу вверх, сверху вниз, это то, когда каждый облачает свою, так сказать, свой пакет, то, что он хочет сказать, на образ другого. Тогда есть связь. Мы в последнее время говорим об этой взаимной связи, о форме способности связаться. Это при условии, что каждый включен в другого. И тогда прямой отраженный свет дополняет друг друга. Поэтому сверху вниз, когда есть воздействие Творца, мы должны понимать, он облачает себя в творение. Он облачает свой посыл в ту самую форму, которая наилучшим образом подходит творению, каждому из нас. И это облачение на его посыл является в точности, он в точности выстраивает нас, чтобы сделать отраженный свет к нему. Нам в конечном счете только нужно научиться, это значит быть в тени. Тень, также цель целям, тень образ. Мы облачаемся в это одеяние, и таким образом снизу вверх приходим к нему. Но мне только еще тут романа не хватало написать на эту тему. Спрашивайте. Гиль.
Рав, получается, что если такая реальность сверху вниз, не из раскрытия снизу вверх, без стремления со стороны творения, снизу вверх как бы не существует, можно сказать так?
Ну, скажем, а какая разница?
Ну, потому что без намерения творения как бы не существует Творца.
Ну, ты все-таки можешь сказать, я первый. Мы сами по себе кто мы? Как может быть желание получать, чтобы оно так пробудилось? Творец всегда первый. Как может быть иначе? Я пробуждаюсь? Я что-то делаю? Передо мной нет ничего. Ты говоришь об этом так, как говорят все эти 7 миллиардов идиотов, которые думают, что они действуют сами по себе, что нет общей программы, что нет общей силы, что мир вообще существует? Существует. Как я 50 лет назад изучал в школе. Мир существует. Почему? Он существует, потому что он есть. Его когда-то не было, да нет, всегда был. Так мне объясняли в школе. Это всегда было. Это материализм. Это подход рациональный, да? По материальному разуму человека. То же самое сегодня. То же самое восприятие. 15 миллиардов лет назад. Почему? Ну, так получается по тому, что мы изучали. Потому что мы проверяли. Люди не осознают, насколько они ограничены. Но думать, как ты говоришь, что мы первые, то есть, что все начинается с человека, что человек может действовать, что человек может мыслить, и желание исходит от него. Откуда это приходит человеку? Пришло. Как они говорили о всей Вселенной, со всеми звездами. Это есть, и это бесконечно. Так и ты говоришь, откуда взялось это желание? А взялось, как дети говорят. Взялось. Так получилось. Так что мы тем самым отрезаем себя от природы, от всего. Мы говорим, с нас это начинается. Ну, какая глупость. Да еще гордимся этой глупостью.
Нет, я имел в виду то, что без творения нет реальности, что реальность она в нас, и без точки в сердце как бы нету раскрытия.
Ты должен сказать так. Надо сказать примерно так. Мы воспринимаем действительность исключительно субъективно. Поэтому то, что мы чувствуем, то, что мы проверяем, то, что мы пишем, это все только относительно человека. Относительно его разума, чувства, способностей, это то, что он раскрывает сам и в том, что находится вокруг него. Это называется человек и его мир. Вся его наука — это он. Но это все относительно меня. В соответствии с моим свойством, были бы у меня другие свойства, я бы раскрыл другой мир, может быть. Я не знаю, что такое мир. Я знаю, что это то, что входит в меня через эти пять... отверстий. И то, что я обрабатываю своим мозгом. Так я устроен. Опять, ты должен сказать, что здесь есть определенное отношение к тому, что мы устроены определенным образом. И может быть другая форма обращения, другая структура чувства и разума, и вообще действительность, не могу себе представить, какая. То, что сейчас там себе представляют, что есть жизнь, не белковая форма существования, а силиконовая, там, я не знаю. На каком там еще Бог знает, на какой там еще, не знаю, основе. Ну, любая другая материя, ну и что? Нам, тем не менее, нужно понять, что наш подход начинается с меня, но я должен раскрыть, что передо мной находятся четыре стадии прямого света. В этом проблема. В Каббале это раскрывается, когда приходит Цимцум на Малхут, приходит девять сферот отраженного света, и в этом он раскрывает 10 сферот прямого света, то, что стоит перед ним. А в нашем мире ограниченное восприятие. Проблема не в ограниченности, а проблема в том, что мы считаем себя великими. Мы думаем, что то, что мы думаем, это все. Это приводит нас... Мы учим, что с помощью сокращения экрана мы можем прийти к девяти сферот сверху вниз и тем самым простите, снизу вверх и раскрыть Божественное, Творца. И тогда мы уже узнаем, почему Он нас такими устроил, что, каков Его замысел, чего точно Он от нас хочет, как мы можем продвигаться по Его программе, а у нас нет другого выхода, кроме как выполнять ее. Как мы ее выполняем, что мы, чего мы достигаем, то есть все прошлое, настоящее и будущее. Все мы это раскрываем. Сказать, что все это отраженный свет, которым мы облачаемся на него. В этом наше спасение. Иначе мы находимся только в желании получать, которое называется этим светом, и нет ни малейшего шанса поймать, что и к чему. Как животные. Хорошо, да? Я так не услышу.
Я бы хотел спросить об этом примере, который говорился на первом уроке, на первой части урока. Раскрытие Творца через товарища, вот этот сенсор, который мы ищем. Я увидел в этом, что в раскрытии Творца через товарища ты начинаешь что-то, это мой товарищ, и я пытаюсь раскрыть Творца через него. И когда раскрываю в нем хиссарон, поскольку это раскрытие Творца, то Творец дал мне этот хиссарон, я начинаю весь этот процесс снизу вверх, и тут я уже не могу больше ничего добавить, если, я надеюсь, вы меня поняли.
Тебе нечего добавить относительно товарища или относительно Творца? Из твоей сейчас взаимосвязи с товарищем мы находим новую платформу, новое место, в котором мы раскрываем Божественное. Отсюда и далее мы как раз приходим. Отраженный свет — это не конец моего усилия. Он только для того, чтобы постичь новое место, новое желание. Желание в духовном — это только общее желание, от взаимосвязи частей. Так что тем, что я так сделал относительно товарища и себя самого, и товарищ сделал относительно меня, мы уже этим построили общую систему. Диполь, вот это вот, там, где мы оба существуем, как будто бы в едином желании, его 9 сферот ко мне, мои 9 сферот к нему, и мы тем самым выстраиваем духовное желание. Духовное — это значит общее. И чем более оно общее, тем сильнее желание. И так мы двигаемся вперед. Ну, продвинемся-таки.
Мы в 67-м пункте. Снизу вверх означает, что более грубый, он более важен. Еще имеются 10 иных сферот в творении, находящихся в обратном отношении 10 сферот высшего света. Это 10 сферот в отраженном свете, поднимающемся от экрана в стадии далит, которые надевают 10 сферот высшего света, и последовательность их снизу вверх, что означает «от грубого к тонкому», то есть более грубый «ав», первый по высоте, а каждый более тонкий «зах», он хуже. И это порядок обратен относительно 10 сферот высшего света.
Здесь порядок обратный. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало хуже его самого, больше его самого. Самый плохой по желанию получать, он будет самым святым и высоким в отраженном свете. И более подобный Творцу. Это то, что нас все время путает. Это то, что мы видим в учениках Раби Шимона и в разных деталях. Это то, что нам нужно понять, что именно поэтому должно быть разбиение. И тьма, падение поколений, и та великая тьма, которая предшествует приходу Машиаха, и другие состояния, раскрытие эгоизма в его наихудшей, наижесточайшей, наитемнейшей форме, откуда тогда в отраженном свете приходим на уровень, который называется Машиах. То есть совершенное исправление. когда именно чем хуже в прямом свете, тем он становится выше в сокращении, в экране и в отраженном свете. Ну, это понятно, да? Да и в нашем мире мы видим, что если человек был таким большим бандитом, преступником, и ты делаешь его хорошим, то вся его хитрость и вся его жестокость и целеустремленность, которую он использовал во зло, теперь он может использовать во благо. То есть не просто смотреть на свойства как таковые, отсюда мораль. Не смотреть на свойства как таковые. Эти свойства сами по себе могут быть абсолютно выглядеть просто ужасно. Лжец, стяжатель, ленивец, обманщик, мошенник. Нормально, да? Ну так не надо отчаиваться. Слышите? Не отчаиваться от таких свойств. Наоборот. Они перевернутся, и тогда это будет превратиться в успех. Да? Понятно? Амиком, не для тебя это. Продолжим. Нужно двигаться вперед.
68-й пункт. Малхут прямого света – это кетер отраженного света Орхозер. Итак, самая грубая из всех, то есть стадия Далит, она самая важная из всех, так как это корень всех десяти сферот отраженного света. Потому что весь этот отраженный свет не более чем та часть света, которая относится только к ней, к стадии Далит, и которую экран вернул обратно. Потому стадия Далит считается стадией Кетер, что означает Кетер, как известно.
Хорошо или как? Что поняли, чего нет? Десять сферот прямого света, десять сферот отраженного. Чего тут непонятного? Ничего не понятно? Или как? Или иначе? У меня есть стадия Далит. Она... В ней проблема. Перед ней есть 9 сферот. Ну, сделай не 9, а 4, не знаю, там, 5. Приходит к самому большому свету. Я их чувствую в самом большом желании получать. С этим самым большим желанием получать я могу прийти обратно. Так я могу построить в себе эту систему. Здесь я ее строю в себе, в систему подобную воздействию Творца здесь, на меня. То есть стадия Дали превращается в предыдущее, уподобляется предыдущим девяти. А потом из стадии Гимель приходит, потом из Бет, и в соответствии с этим же, ну, вот так вот. Каждое свойство, которое приходит мне и раскрывается мне из свойств света, я беру это свойство, и в моем желании я выполняю то же отношение. Как я могу, если я чувствую подарок, как я могу превратить его снова в отдачу? Я получил какую-то там конфетку, например, ну или что-то сладкое. Хорошо мне. Я должен раскрыть не то, что мне хорошо, а его отношение, потому что я не могу отдать конфету, я не могу ее вернуть. Я не есть источник света, я не есть здесь источник энергии. я должен раскрыть его отношение ко мне и, получая от него, раскрыть в этом мое отношение к нему. То есть мне важно прийти, тронуть его сердце, его намерение. И если я отношусь к его намерению, а не к тому, что я от него получаю, когда то, что я от него получаю, это только средство, это как информация, приходящая на определенной частоте. Может быть, в какой-то посылке или в письме, или... Но главное для меня не то, как это приходит, а то, что в нем написано, содержание. Так что я должен прийти к содержанию, я должен прийти к корню, к его отношению ко мне, и тогда мне нужно перевести, как я пробуждаю свое отношение к нему. Конечно, я ему не могу тоже отсылать какие-то цвета или там конфеты. Только отношения. То есть я ничего ему не отдаю. Это только называется 9 сферот отраженного света. Мое отношение меняется. И в своем отношении к нему, когда я меняюсь, тогда я вместо подарков начинаю раскрывать его. Тем, что я в себе выстраиваю его образ, к которому я отношусь так же, как он относится ко мне. Поэтому называется «Боре». «Боур-э» — «Приди и увидь». Я в себе выстраиваю образ Высшего, Божественного, Творца. Он находится во мне и больше нигде. Где во мне? В моей связи с другими. Там, где я строю желание отдачи. Поэтому, говорится, от любви к творению, к творениям, к любви к Творцу. Если нет связи между нами, я не смогу начать раскрывать его. Желания, с которыми я начинаю раскрывать его, эти 9 сферот прямого света, их невозможно ощутить, кроме как в нашей взаимосвязи, в наших взаимосвязях, в местах единства. Поэтому мы все время говорим о качестве, поручительство и так далее. В связи, в системе связи между нами мы начинаем раскрывать отношение Творца к нам и строить его образ в той же самой сети. То есть, кто такой Творец? Это правильная связь между нами. Это значит, в народе своем пребываю я. Что раскрывается только в Шхине. Ну, все, что все эти цитаты. Да, дальше.
69-й пункт. Малхут отраженного света в кетере прямого света. Стадия Гимел, которая не настолько грубая, как стадия Далит, считается подобной сфере хухма отраженного света, то есть вторая после кетер ступень. А стадия Бет, более тонкая, чем стадия Гимел, считается подобной третьей ступени по высоте от кетера, то есть бина. Стадия Алеф, еще более тонкая, чем стадия Бет, считается четвертой ступенью по высоте от кетер, то есть сфера Зерампин, содержащая 6 сферот Хагат Нии. И стадия кетер прямого света, самая тонкая из всех, считается относительно отраженного света только как стадия Малхут, то есть самая маленькая по высоте. Потому что каждый более грубый, более важный, и каждый более тонкий, более низкий. И ступени распространяются от грубых к тонким. Запомни это хорошо.
Это понятно, да? А что непонятно? Так вот. Нефиш, рох, нешама, хая и хида. Чего тут непонятного? Скажите мне, шораш алиф бет, гимель далет, это стадия далет. А здесь это предыдущие три. Шораш алиф бет, гимель далет, это прямой свет, ор ешар. Это малхут. Да, Орен.
Я вообще не понимаю, что такое тонкий, что такое грубый, и что такое более тонкий, более грубый. Зах и Ав.
Это прямой свет, это отраженный свет. Свет – это явление в желании. Светом называется отношение из одного желания в другое. Нет света. Он нам говорит, как мы не воспринимаем электричество, только его результаты. Нет такого. Мы воспринимаем только изменения материи. И тогда, в соответствии с этими изменениями, мы называем вызывающий их фактор какой-то силой. Но сила как таковая, мы ее никогда не распознаем. Я не вижу электричество. Я вижу, как что-то влияет на стрелку датчика или нагревает какую-то нить, или еще там что-то делает. Я являюсь только результатами. Я результаты распознаю только в материи. И в соответствии с этим я называю этот фактор тем или иным именем. Например, свет, электричество. Но самой сути я никогда не раскрываю. Свет — это явление, которое раскрывается в кли. Наполнением называется это. Отраженный свет, прямой свет. Как мы их чувствуем? Мы чувствуем их в изменении желания. У меня было желание уровня Юд-Кей, Вав-Кей. Это мое желание. Вдруг в этом желании происходят какие-то изменения. Изменения в желании. Какие-то волевые изменения. Надбавки. Юд, Вав. Добавки, надбавки к желанию. И в этих надбавках я читаю, я вижу, что я наполняюсь светом. Свет — это новое желание отдачи, поэтому я их называю светом. Относительно предшествовавшего желания, которое было просто желанием, желанием получать, которое я называю кли. В соответствии с тем, что привело к тому, что из одного желания я прихожу к другому, я говорю, что есть какой-то фактор, который заставляет меня так делать. Где он? Что это за фактор? Его нет, но как я могу познать его? Из действий твоих познаю тебя. Из одного желания я пришел в другое. Он сделал во мне это. В соответствии с этим я познаю его. Не его, а то, что он создал во мне, то, что он сделал со мной. Но именно благодаря этому я его узнаю. Из твоих действий познаю тебя. Мы являемся действиями Творца, и из его действий в нас мы познаем его самого. Да?
Можно говорить, что желание и хисарон — это одно и то же?
Нет. Желание у меня общее. Я существую. А хиссарон — это уже когда он является направленным на что-либо. Обычно так пользуются этими понятиями. Желание, ну, в принципе, я хочу спать. Да? У меня сейчас хиссарон ко сну? Нет.
Я все-таки попытаюсь задать вопрос. Раскрытие света в желании, в кли.
Да.
Его раскрытие в кли, но свет порождает кли. Я хотел связать это с хиссароном, с потребностью. В итоге мы же получаем потребность от Творца.
Вне всякого сомнения.
Мы раскрываем Творца. То есть раскрываем потребность, этот хиссарон. Хотя, казалось бы, это подарок от Творца. Но мы начинаем вкладывать уже со своей части, и Малхут обращается в Кетер.
Совершенно верно.
Вопрос Орена тонкий или грубый, ведь начинается с Кетера вся творение. Я думал, что вот этот переворот, это раскрытие света в кли, это реализуется также... Вот точка переворота, где Малхут обращается в Кетер.
Да, ну и что?
Но свет в любом случае, согласно моему простому расчету, он приходит в кли, раскрывается в кли. И в разуме моем он раскрывается также и вне кли. Он ведь приходит откуда-то извне. И здесь, может быть, стоит вернуться к вопросу Орена относительно тонкого и грубого.
Я, видимо, не очень, не до конца понимаю, что ты говоришь. Все, что сказал, оно само по себе, каждая вещь, которую ты сказал, сама по себе правильная. Да, Орен.
Добавка в желаниях отдавать, в желании получать, называется светом?
Да.
Что значит от более тонкого к более грубому?
В соответствии с нашими ценностями.
Какие ценности?
Больше отдает, чище, больше получает, более грубый.
Какой же процесс? Более дающий, более тонкий, более получающий, более грубый. Какой здесь происходит процесс сверху вниз и какой процесс снизу вверх?
Изменение ценностей. Когда я не принимаю во внимание свое желание получать, а результат. И тогда я говорю, поэтому я говорю, я стремлюсь к чистоте. То, что я работаю с этой чистотой, с большим авьютом своим, это... Ну, это так. Оно так. Так оно работает. Но мне важно стремиться к чистоте, к максимуму отдачи. Когда ты сейчас собираешься купить какой-то там красивый-красивый подарок своей там даме сердца. Тебе важно купить как можно лучший подарок, за который тебе придется работать несколько дней. Можно было бы так, как знак внимания, купить что-то символическое. Нет. Тут смотрят, сколько ты вложил в это сил. Этим меряется ценность подарка. Мы добавляем к этому важность, а не разницу, а не другую какую-то, другое отличающее свойство. Но здесь авиют определяет. В духовном авиют является определяющим фактором, потому что из своего авиюта я развиваю отношение к нему. В материальном ты вкладываешь материальные силы, здоровье, время, а в духовном вопрос, из какой глубины желания ты способен раскрыть его отдачу, его величие. На какой глубине желания ты чувствуешь божественное, чувствуешь Творца.
Что такое глубина желания?
До какого места доходит это впечатление? Когда уже все твои кости говорят об этом или все-таки меньше? Да?
Вы могли бы дать какую-то отметку в ощущении снизу вверх каждой из этих 10 сферот, что ощущается?
Что описать, например, какова разница между Тиферет и Год? Это ты имеешь в виду?
Ну, если возможно.
Например, да? Возможно ли? Я не могу сказать. Об этом рассказывается, и хасидские истории такие есть. Уподобление тому, о чем мы говорим, о чем мы можем говорить в нашем мире. Важность, величие, строгость. Это рассказывается, описывается такими словами, ну, скажем, психологическими терминами. Свойства характера, свойства отношения человека. Но на самом деле это вовсе не так, это совершенно не каббала. Это совершенно не то. Творец милосердный, всепрощающий, это вещи, которые абсолютно не находятся в нашем понимании на самом деле. Сейчас мы немножко притронулись к тому, что все происходит в желании. Нет у нас слов в нашем мире. Мы только запутаемся. Лучше говорить о святах и келим. Поэтому каббалисты переходят на язык научный. Сферот, миры, свойства, числа. Потому что все остальные слова совершенно неточны, и нет в них правильного восприятия. Да, Нив. Быстро.
Мы сказали, что Творец раскрывается в связи между нами. Вопрос, где на чертеже связь между частями души?
Здесь.
Это части души?
Без этого нет желания. Если я говорю «малхут», это «малхут». Это «малхут». Это приходит как результат, связи между нами. Это не твое или мое желание. Это как минимум наше общее, между нами желание, твое и мое, между нами. Это называется желание в духовном. Желание каждого в духовном по отдельности не существует. Существует общее желание в нашей связи между нами. Насколько от меня к тебе, от тебя ко мне, и посередине, где мы строим между собой, во взаимном отказе каждого в пользу нового желания, и тогда из этого общего желания, это общее желание и называется Малхут, Шхина, Кнесет, объединяющая Израиль, включающая весь Израиль, то есть тех, кто стремится к отдаче, Израиль. И тогда мы уже из этого состоим. Желание, которое не является общим, которое не находится в такой связи между ними или с другими, оно находится на уровне этого мира. Здесь. Ниже всего. И нет в нем никакого света, то, что там перепадает какая-то подсветка для его существование в той форме, ну, в которой мы считаемся тоже, как во сне, как в дреме. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое, общее правило Торы, потому что без этого ты не приходишь к ничему более высшему, чем животный уровень этого мира. И перейдем к следующей части.
А прежде вместе споем песню.
שלי אני המכריע במקום לקבל רוצה להשפיע כי
השמיים, עוד השפעה